Братья и сестры, откройте со мной, пожалуйста, второе послание Тимофею апостола Павла, 4 главу, 21 стих. Второе послание Тимофею, 4 глава, 21 стих. Я прочитаю первую часть этого стиха. Всего лишь несколько слов. Это просьба Павла к своему ученику, любимому воспитаннику, сыну в вере, как он его называл, Тимофею. Вот он просит его. Павел говорит Тимофею: «Постарайся прийти до зимы». Кто-то скажет, что, может быть, неуместно я прочел эти слова, ведь зима уже давно наступила, а та зима, о которой говорил апостол Павел, так та уже давно и прошла, не только наступила. Но давайте не спешить с нашими выводами. Сперва вспомним о том, что Библия очень много времени уделяет времени, извините за тавтологию, да? Много внимания уделяется времени. Наверное, самое знаменитое место – это из Экклесиаста 3 главы, в которой перечислено, что для всего на земле есть время. Есть это время, если, конечно, мы его правильно используем. Потому что свойство времени в том, что оно ограничено. Так же, как у нас не так много денег, сколько бы их ни было, люди говорят, все равно мало, да? То есть, иными словами, они ограничены, сколько бы их ни было, приходит их конец. То же самое мы можем сказать и о времени. Некто сказал: ценишь ли ты жизнь? Если да, тогда не трать время зря, потому что жизнь состоит из времени. Действительно, жизнь состоит из времени в том смысле, что если не останется времени, не останется у нас также и жизни. Сегодня у нас, кажется, может быть и есть время, но завтра этого времени, может быть, совершенно не будет. Мы употребляем разные выражения, когда говорим о времени. Мы говорим, что временем можно пользоваться, его можно тратить, его можно иметь или, напротив, не иметь времени, можно дорожить временем. Есть люди, которые могут даже убивать время. И все это свидетельствует о том, что время нельзя восполнить. Хотя мы живем в век технических новшеств и технологических новинок, тем не менее, машина времени не изобретена. Она остается уделом писателей-фантастов, и мы только можем в своих мыслях заглянуть в будущее и с помощью книг или воображения заглянуть в прошлое. Мы по-прежнему находимся в настоящем. Все наше время принадлежит Богу, оно пришло от Него, оно является подарком от Него, и однажды, когда мы будем с вами стоять перед Господом, мы перед Ним дадим отчет за то, как мы им распорядились. Он спросит меня, что я делал 17 июля 2008 года. Друзья, я просто так назвал эту дату, потому что Господь может назвать любую из них и спросить о любой дате, что и почему и как мы оказались в том или ином месте, и не только о том, что мы делали, но и о тех упущенных возможностях, о том, чего мы не сделали. Есть и еще одно место, которое приходит ко мне и, наверное, и к вам на память, когда мы говорим о времени. Помните, в том самом псалме, наверное, не так много псалмов, которые написал Моисей, и это один из них, и вот он говорит: «Научи нас, Господи, счислять дни наши так, чтобы нам иметь сердце мудрое». Да? То есть дай нам это такое мудрое сердце, чтобы мы правильно могли исчислять дни наши. Я задумался об этом, и получилось, что ведь сосчитать наши дни невозможно. Счислять – это значит пронумеровать, сосчитать, исчислить. Но это по определению невозможно, потому что эти дни не находятся в нашей власти. Мы попросту не знаем, сколько мы с вами проживем. Если бы мы знали, когда настанет наша кончина, сколько дней нам отмерено, может быть, мы и жили бы тогда по-другому. Статистика говорит, что в нашей стране человек живет примерно 76 лет. Это среднеарифметическое. Это не значит, что каждый из нас столько проживет, может быть меньше, может быть больше, но сегодня такая средняя продолжительность жизни. Это чуть больше 28 тысяч дней. Я прочитал об одном таком упражнении, которое можно проделать для того, чтобы узнать, сколько примерно дней нам с вами останется. Так вот, можно взять количество прожитых вами лет, умножить их, это количество, на 365, и потом это число вычесть из 28 тысяч. Это означает, что если вам сегодня 45 лет, то вам осталось примерно 11 500 дней. Если вам 64 года, то вам осталось примерно 4 640 дней. Все мы понимаем примерность этих расчетов, потому что никто не знает дня своей кончины. Никто не имеет никакой гарантии о том, что он действительно проживет эти самые 76 лет. Может быть, 65, а может быть, как мы поем, только 30, а может быть, 50. Вот если бы мы действительно знали этот самый день кончины нашей, в одном из недавно прочитанных мною произведений я, в частности, был представлен мне такой образ человека, который знал, что завтра наступит казнь. В это время находился он в темнице, в тюрьме, руки у него были связаны, причем его связали так, что вырваться было практически невозможно, специальными узлами связали его. И он знал, что его мстители обязательно сделают то, что они обещали. Завтра на рассвете он должен был быть повешен. Этот человек знал и место, и время своей казни. Но удивительная сила появилась у него за ночь. И эта сила, этот энтузиазм, эта энергия, они дали ему возможность вот эти узлы размотать, разрубить и освободиться. Удивительно, с человеком происходят вещи тогда, когда он знает, сколько ему осталось жить. Откуда-то вдруг появляется сила, его разум человека просветляется. И психологи говорят, что это довольно частое явление. Если человек знает наверняка, сколько жить ему осталось, то тогда он либо впадает в сильное уныние, либо, напротив, силы ощущается прилив такой сил у него, и у него разум просветляется, и он как бы с новым энтузиазмом берется за свою жизнь. И вот тогда, когда мы с вами прочитали это место Писания, апостол Павел, он пишет здесь эти последние слова в 4 главе 2 своего послания Тимофею. Собственно говоря, в этот момент апостол Павел уже знал, ему было открыто, что жить ему осталось не так долго. Второе послание Тимофею – это последнее послание, которое он написал. Пройдет еще, может быть, несколько месяцев. Ученые-богословы дебатируют, как именно и что именно произошло, но большинство склоняется к тому, что апостол Павел был обезглавлен, он был казнен во время правления Нерона. Наверное, повторюсь, всего несколько месяцев после того, как было написано вот это второе послание к Тимофею. Это его последнее послание, да еще и мы с вами заглянули в его последние строки. Итак, вот он, апостол Павел, он пишет последние строки своего последнего послания. О чем же он их пишет, эти строки? Вот если посмотреть на 4 главу, хотя мы прочитали всего только несколько слов из 21 стиха, но если сделать его такой краткий обзор, мы увидим, что Павел думает о людях. Несколько имен появляется в его последних строчках этой главы 4. Он пишет о Димасе, который оставил христианскую веру и возлюбил нынешний век. Он пишет о своих любимых учениках Крискенте, Тите, о Тихике он пишет. Он говорит о том, что все его оставили, и он сетует на это. Он остался один, кроме Луки. Лука только находится вместе с ним. Он говорит, что есть некий Александр Медник, который сделал ему множество зла. И мы можем сделать вывод, что тогда, когда приходят последние дни нашей жизни, мы вдруг проходим через эту переоценку ценностей. И то, что нам казалось ценным раньше, может быть, это наша работа, какие-то сделки, связанные с бизнесом, может быть, это деньги, материальные ценности, все это отходит на второй план, и на первом плане находятся люди. Потому что взаимоотношения с людьми – это то, что мы унесем с вами в вечность. Человек и Слово Божье – вот две вечные субстанции, ну, вещью нельзя назвать, да, ни то, ни другое. То, что будет с нами в вечности, это человеческие души, дух человека, он будет вместе с нами в вечности, и Слово Господне. И поэтому это самые главные ценности, о которых стоит подумать тогда, когда у нас остается очень мало времени. Но самое главное, апостол Павел здесь пишет Тимофею: «Я хочу, чтобы ты пришел ко мне именно до наступления зимы». Он пишет Тимофею лично, это его личное обращение. Тимофей находится в это время, скорее всего, в городе Ефесе, за сотни километров до того места, где находился Павел, а напомню, что он находился в Риме. Это свое второе заключение он проводил в самой столице Римской империи, где и склонил свою голову мученической смертью. Итак, Ефес и Рим – два города, между ними большое расстояние. У Павла займет некоторое время, у Тимофея заняло бы некоторое время туда добраться. И апостол Павел об этом знал. И более того, если вы думаете, что это такая мимолетная заметочка здесь на полях этого послания, вы ошибаетесь. Взгляните вместе со мною на несколько стихов из этой же 4 главы, и вы увидите, как на самом деле Павел хотел, чтобы Тимофей к нему пришел. В 9 стихе этой главы он говорит: «Постарайся прийти ко мне скоро». В 11 стихе он говорит: «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Дальше в 13 стихе он как бы опять возвращается к этой теме и говорит: «Когда пойдешь, принеси филонь», то есть одежду мою, которую я оставил в Троаде у Карпа, «и книги, особенно кожаные». И потом уже звучит вот этим последним аккордом наш 21-й прочитанный стих: «Постарайся прийти до зимы». Это его увещевание, это его просьба. Он говорит: «Я хочу, чтобы ты обязательно это сделал, не опоздай». Апостол Павел чувствует, что ему осталось не так много. «Приди как можно раньше». Давайте задумаемся вместе над этими словами апостола Павла. Первый вопрос, который я хотел бы задать всем нам: почему нужно было прийти до зимы? И ответ, как ни странно, очень простой, потому что до зимы можно было сделать это намного легче, чем зимой. Зимой коммуникация, транспортное сообщение между городами, это все было очень трудно, многие водные артерии замерзали, трудно было найти корабль и тем более передвигаться по суше. И если бы Тимофей продлил это ожидание до зимы, то тогда ему пришлось бы зимовать там, где он находится, и потом только весной отправиться к апостолу Павлу. К тому времени Павла могло не быть уже в живых. Павел это чувствовал. И это место учит нас о том, что есть те вещи, которые необходимо делать сейчас. Они срочные, и они в то же время важные. Потому что если мы этого не сделаем сейчас, определенные возможности, которые у нас есть сегодня, завтра исчезнут. Завтра их уже не будет. Один мой знакомый приобретает дом, и мы спросили у него: «Послушай, а почему ты берешь такой дом, казалось бы, маленький для твоей семьи, всего 1100 квадратных футов?» И он отвечает: «Вы знаете, я упустил пару возможностей. Да, был вот тот дом и был вот тот, но почему-то кто-то мне сказал что-то, я с кем-то посоветовался, не было такого рвения или настроения или энтузиазма, и я пропустил эти несколько возможностей. Было несколько домов, которые обказались, казалось бы, были лучшими, и сегодня он уже остановился на этом». Друзья мои, сколько раз было у вас в жизни тогда, когда вам кто-нибудь сообщил о том, что где-то есть хорошая цена на какой-нибудь товар? Может быть, идет какая-то распродажа, и вы думали, что у вас достаточно времени, но потом, придя, вы обнаружили, что у вас этого времени нет, что товар уже распродан или цена поднята. Буквально несколько дней назад мы ездили в бассейн со своими детьми на наш семейный отпуск. И вот я помню, мы стоим в очереди, там была такая вышка небольшая, из которой нужно было прыгнуть. И вдруг, буквально перед нами, там еще пару человек было, человек, который смотритель этого бассейна, работник, он приходит и ставит туда табличку о том, что эта вышка закрыта, буквально перед нашим носом. Если бы мы поторопились и оказались на этом месте, ну, какую-нибудь минуту или две минуты, то мы бы успели. Но самое главное и невосполнимое – это утраченные духовные возможности, которых уже не вернуть. Одно дело материальное – это, в общем-то, не так страшно. К этому, может, где-то можно и вернуться, да и потеря не так уж страшна. но духовные возможности, их восполнить очень трудно. Как-то мне приходилось слушать историю одного брата, который был пресвитером церкви где-то далеко в России, в одной глухой деревушке. Этот брат был очень добрым, настоящим, искренним христианином, но почему-то никогда не улыбался. И вот однажды братья из союзного центра, из братства приезжают в эту деревню, и как-то вот верующие поговорили с братьями и говорят: «Слушайте, наш пресвитер, мы его так любим, но почему-то как-то вот он все время мрачный какой-то, грусть какая-то. Он очень добрый, но в то же время грустный, никогда не улыбается. Может быть, его что-то беспокоит, поговорите с ним». Брат долго не открывался, но, наконец, он сказал: «Да, я расскажу вам историю, которая произошла у меня в жизни». Оказалось, что он был мальчиком во время еще гражданской войны. И тогда, когда война гражданская отгремела на территории Российской Федерации, тогда на некоторое время были открыты границы, и миссионеры могли свободно заезжать в эту страну. То есть такой был глоток свежей воды и свободы. И вот, говорит он, в нашу деревню тоже, а мой отец был служителем, приехал миссионер. И мой отец сказал мне: «Ты теперь отвечаешь за то, куда будет ездить этот миссионер». Я встал, познакомился с этим миссионером, но оказалось, что этот миссионер почти ни слова не знает по-русски. Все, что он говорит, по-немецки. Я подумал, как же он будет проповедовать всем этим людям, как он будет ездить по нашим деревням и как будет рассказывать людям о Христе. Ну, если отец сказал, надо выполнять слово отца. И вот этот человек рассказал о том, что он, будучи этим мальчиком, а время было зимнее, он запряг повозку с лошадьми, и они стали ездить из одной деревни в другую. И вот я, когда направлялся, рассказывает он, в очередную деревню, я думал, как же мы будем собирать людей. Во-первых, зима, холод, в какой избе мы все это будем делать, а во-вторых, как он им будет проповедовать. Но вместо того, чтобы проповедовать, тогда, когда мы подъезжали к очередной деревне, рассказывал этот брат-пресвитер, он, этот миссионер, выходил, становился на колени возле этой деревни и подолгу молился. Я не мог понять всего, о чем он молился, но молился он очень долго. Я даже стал бояться о том, что он замерзнет. И так, говорит, каждый день мы проезжали по нескольку деревень. То проедем 5 деревень, то 3 деревни. Наконец, мне это, говорит, надоело. Во-первых, он не проповедует, во-вторых, холодно. И когда он спросил, не осталось ли еще деревень в нашем районе, я сказал: нет, не осталось, мне просто надоело уже ездить, хотя была еще 1 деревня. И вот, говорит, прошли уже годы, с тех пор тот миссионер уехал, но до сих пор есть вот эта деревня, в которой нет церкви. Во всех деревнях, несмотря на все преследования и гонения, возникли церкви, возникли собрания. Но вот в этой деревне, в которую я не повез его, и мы не помолились о том, чтобы там было пробуждение, там до сих пор нет церкви. Я не знаю, насколько эта история является, так сказать, притчей, вот, но, тем не менее, она преподает нам очень важный урок. Нам не стоит пренебрегать духовными возможностями, которые есть у нас сегодня. Жизнь скоротечна, и те возможности, которыми мы обладаем сегодня, те силы, которые мы имеем сейчас, они могут улетучиться завтра. Мы можем быть совершенно в другом положении завтра. Иаков в своем послании в 4 главе нам напоминает об этом. Он пишет, послание Иакова, 4 глава, 13 стих. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там 1 год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время и потом исчезающий. Всего лишь пар». Вот с чем сравнивает нашу жизнь Слово Божье. То есть жизнь очень скоротечна, она сильно изменчива. Помните ту стрелу, которая вдруг пронзила через латы израильского царя, да? И написано, что это было случайно. У Господа-то нет случайностей, он знал, как все это произойдет. Но минуту назад этот царь был предводителем войска. У него были все возможности и все бразды правления, и вдруг в одно мгновение он осознает, что вся его власть ничего не стоит, и что все, что ему остается, это попросить своего оруженосца вывести его на такое место, где бы он мог бы спокойно отдать свой дух и скончаться. А помните Валтасара? Он думал, что он такой могущественный, и он думал, что он является императором Великой мировой империи, да еще и Бога он подчинил себе, так он думал, Бога Израильского, потому что он взял сосуды из его храма и решил пить со своими женами, наложницами там в своем дворце. И вы помните, что произошло потом? Не прошло и нескольких мгновений, как Господь, совершив всего лишь одно из своих чудес, заставил дрожать его колени, а потом и все его царство смел с лица земли. Вы знаете, сегодня человек может быть мировым правителем, лидером, который строит огромнейшие планы, а завтра, а почему завтра, может быть и сегодня, может быть и в эту минуту и мгновение, в любое мгновение получить приступ, получить инфаркт, инсульт или какую-нибудь болезнь, от которой уже никогда не оправиться. Возможности, которые есть у нас сегодня, нужно их использовать. Наши дети, которые растут у нас на глазах, и особенно это заметно для тех из наших родственников, которые не бывают подолгу в наших домах, они, когда общаются с нами, замечая это, восклицают: «Как ты вырос! Посмотри! Заметь это!» Раньше тогда, когда я был маленьким, я помню, мы на двери отмечали мой рост. Я всегда удивлялся, почему, когда я прихожу туда всего несколько недель после этого, и тетя делает очередную заметку, эти отметочки разнятся друг от друга на такое большое расстояние. Наши дети очень быстро растут, и такими, какими мы их видим сегодня, мы их больше никогда не увидим. И поэтому не стоит планировать, что мы с ними будем проводить время. Это касается и внуков тем более. Друзья мои, не стоит планировать, нужно просто брать и проводить это время. Сегодняшний день, который есть у нас, он неповторим. Тем более, что разлука с нашими близкими тоже может быть нежданной. Один родитель получил тот звонок, который мы не хотели бы, чтобы прозвучал в нашем доме. Звонок о том, что его сын попал в автокатастрофу, что его сын больше не дышит. И вот этот родитель, после тогда, когда оказался этот отец, он оказался на похоронах своего сына, и он рассказывал о том, как он любил своего сына, и закончил свое слово со слезами такими словами. Он говорит: обнимайте ваших детей каждый день, говорите им, что вы их любите как можно чаще, потому что вы не знаете, какой из этих дней и какой из этих разов будет последним, когда вы им скажете о том, что вы их по-настоящему любите. Вот почему необходимо было пойти до зимы. Вот почему Тимофею нужно было отложить все дела для того, чтобы встретиться с апостолом Павлом. И здесь возникает второй немаловажный вопрос. А сделал ли это Тимофей? Пошел ли Тимофей? Вы знаете ответ на этот вопрос? Знатоки Библии? Я не знаю, потому что Библия об этом не говорит. Библия умалчивает это, и я думаю, что это оставлено специально для того, чтобы мы поняли, что в данном случае у Тимофея был выбор. Один проповедник представил это таким образом. Я нарисую вам после него эту картину. Но, повторюсь, это всего лишь картина, представленная в воображении человека. По его словам, Тимофей очень хотел пойти, он очень любил апостола Павла, но у него были неотложные дела здесь, в Эфесе, и поэтому за одним, за вторым делом, потом он пошел в гавань и попытался найти корабль, но была уже поздняя осень, и все, что ему оставалось, это переждать зиму. Только весной он смог найти тот корабль, который отвезет его в Рим. Тогда, когда он прибыл туда, в Риме, он стал спрашивать у людей о том, где он может найти апостола Павла, но почему-то никто не мог ему ответить, где находится Павел. Наконец, он нашел тех людей, о которых сам Павел здесь говорит. Это, если вы смотрите в 4 главу, в конце он передает приветы от Евула, Ипуда, Илии, Илин, там упомянуты, Клавдия. Предположим, что Тимофей нашел всех их и спрашивает, где же Павел? И они говорят, Павел так хотел видеть тебя, потому что ты его сын в вере, он хотел тебе дать последнее наставление, и все, что он тебе сказал, это он отходит на небеса, и он тебе передает свою веру, тебе передает свою любовь и хочет встретиться с тобой также в небесах. «Встретимся в небесах». Такие были последние слова апостола Павла. Повторюсь, это история придуманная. Мы не знаем, было ли это так. Может быть, было иначе. Может быть, Тимофей все-таки спохватился и решил исполнить незамедлительно поручение или просьбу апостола Павла. Но урок, несмотря на то, что мы не знаем, как было здесь на самом деле, урок, тем не менее, для нас очевиден. Промедление разрушило множество хороших планов. Вообще, только одними намерениями сыт не будешь. Есть такое выражение, которое бытует в народе: «хорошими намерениями устлана дорога куда?» В ад, да? Это означает, что мы можем иметь хорошее намерение, но пока мы не притворили их в жизнь, они остаются хорошими намерениями. Мы никогда не сможем оправдаться перед Богом, сказав Ему: «Господь, я хотел, я желал, у меня намерения были хорошие», потому что Господь будет смотреть по тому, как мы использовали эти намерения, как мы действовали в соответствии с этими намерениями. Статистика и ученые говорят о том, что большинство браков, которые распадаются и которые приходят к разводу, так происходит с этими браками не потому, что два партнера, муж и жена, что-то делают против друг друга, но напротив, если они ничего не делают, то есть если они не совершают каких-то определенных нужных действий, которые называются ежедневными мелочами. Если они перестают говорить друг другу о своей любви, перестают попросту бывать друг с другом и проводить время, в общем, делать то, что вроде бы должны делать супруги, а они, может быть, слишком заняты для этого и думают: «Да, ладно, мы и так женаты, у нас для этого время будет». Словом, от бездействия распадается большинство браков. Не из-за того, что люди что-то делают, а из-за того, чего они не делают. И вот то же самое может происходить в нашем взаимоотношении с Господом и с людьми, которые окружают нас. Нам кажется, что это мелочи, когда мы пропускаем их и не делаем их. Может быть, это слово утешения, которое мы думали: «Да, надо сказать вот этой семье, они проходят через трудное время», но мы были слишком заняты и не сказали. Слово поддержки – это улыбка, которую мы не одарили нашего ближнего. Это слово приветствие, это теплое объятие. Это спросить у кого-то, как твои родители, как отец, как мать, как твое здоровье. Это кому-то написать, это кому-то позвонить, наконец, засвидетельствовать о Христе, сделать важный, интересный и необходимый подарок или даже для себя начать читать Библию. Хорошее намерение, которое у многих с начала Нового года превращается в такое дежавю. Знаете, что такое дежавю? Это как будто переживание, которое было уже раньше. Как мне один человек рассказывал о том, который 8 лет уже со Христом ходит, да? И вот 8 лет, по крайней мере, он был честен в своем признании. Он рассказывал о том, что каждый год он пытается, это действительно, он пытается начать читать Библию, но останавливается. Говорит, один раз остановился в числах, другой раз в Исходе, третий раз в Левите, потом во Второзаконии. 8 раз он пытался. И эта картина, она повторяется каждый год, поэтому и дежавю, да? Может быть, эта картина и в вашей жизни тоже, дорогие друзья. Каждый год вы что-то начинаете, но не оканчиваете, не доводите до конца. А как насчет служения? Может быть, в начале года, да почему в начале? Может быть, где-то после хорошего богослужения, призыва, вы даете Господу какой-то обет и говорите: «Господи, я буду это делать, я теперь вижу, насколько это важно, я тебе буду служить, я буду петь в хоре, играть в оркестре, свидетельствовать ближним, участвовать в том или ином служении, отзываться на призыв тогда, когда он звучит с кафедры или просто Господь говорит в моем сердце». Но, тем не менее, потом возникает куча разных причин и оправданий. И те слова, которые говорит Писание, что может рука твоя делать, то и делай. Рука заваливается разными второстепенными вещами. Рассказывают, и это снова будет придуманная история, хочу сразу вас предупредить, рассказывают такую притчу о том, как однажды три слуги дьявола, три беса подошли к сатане и получили свое первое задание для того, чтобы пойти сюда на землю и здесь совращать и соблазнять людей. «А чем займешься ты?» – спрашивает у первого беса сатана. «Я им расскажу, людям там на земле, о том, что нет Бога». «О, этого не стоит говорить», – говорит сатана, «потому что люди прекрасно в глубине своего сердца знают о том, что Творец существует. Твой план не годится». И тогда второй бес выступил и говорит: «Я пойду на землю и расскажу людям о том, что нет ада». «О, это не сработает», – говорит сатана. «Дело в том, что у людей там на земле такая адская жизнь, что если ты им скажешь, что нет ада, они, просто посмотрев на свою же жизнь, наполненную насилием и злом, поверят, что ад действительно существует. Твой план не сработает». И тогда выступил третий, и он сказал: «Я пойду на землю, и я скажу, что нет нужды спешить». А вот это сработает. И если ты это сделаешь и скажешь это людям, говорит сатана, ты сможешь совратить и обольстить их миллионами. Это действительно происходит. Миллионы людей находятся под этим обольщением. Они думают: у меня достаточно времени, у меня еще впереди практически вся жизнь. Поэтому возникает третий вопрос. А пошли бы вы на месте Тимофея? «Ну, конечно, скажете вы, да после таких увещеваний, да если бы я находился в таких близких отношениях, как Тимофей и Павел, да, если бы мне еще, может, такую проповедь сказали, конечно, я пошел бы». Но, тем не менее, мы ведь знаем по своему собственному опыту жизни, сколько у нас было ситуаций, когда мы не делали, хотя у нас были самые лучшие намерения. Множество хороших намерений так и остались в прошлом году неисполненными мечтами. Они остались такими, и у нас были самые лучшие причины, почему так произошло. У нас было множество оправданий, и у нас всегда найдется такое оправдание. Только мы забываем, что есть те вещи, перед которыми мы не сможем оправдаться перед Господом. Друзья мои, завтра не повторится уже тех возможностей, которые мы имеем сегодня. И поэтому мой сегодня призыв, к чему тебя призывает Господь? Я не знаю, потому что это твое личное дело с Господом. Ты имеешь с Ним свои взаимоотношения. Может быть, ты желаешь сделать какое-то доброе дело, и оно сидит у тебя там в сердце, но ты никак не решаешься. То денег не хватает, то как-то времени нету. Даже если тебе нужно с кем-то поговорить о том, чтобы сказать несколько приятных слов, «прости меня», или «помолиться вместе», или «грех исповедовать свой какой-то», или «провинность». Это все тоже добрые дела, о которых не стоит откладывать, потому что вот этот год уже подходит к концу, и времени уже для этого может не быть. Может быть, тебе необходимо расстаться с какой-нибудь вредной привычкой. Может быть, в твоем сердце звучит до сих пор призыв о том, что «да, я, в принципе, тоже занимался вот этим служением раньше, почему бы мне не вернуться к нему? А действительно, почему бы и нет?» Может быть, есть те взаимоотношения, которые тебе стоит наладить с одним из твоих друзей, родственников, знакомых, братьев или сестер. А может быть, есть та возможность, которую ты упустил, и которую ты еще можешь восполнить, рассказать кому-то об Иисусе Христе. Что бы это ни было, смотри, здесь есть призыв для тебя. Постарайся прийти до зимы. То есть, пока не поздно. Так, чтобы не жалеть потом об утраченном времени и возможности. У квакеров, у христианского движения, которое возникло в Великобритании в 17 веке, есть такая интересная выражение. Они говорят: «Я пройду через этот мир лишь однажды. Пусть же все то добро, что я могу сделать любому встречному, я сделаю сейчас. Пусть я не отложу ничего из этого, ибо я не буду проходить по этому пути опять». А что, если сегодня действительно последний день твоей жизни? Я не хочу никого пугать, потому что в глубине души каждый как бы думает: да нет, это мы понимаем, что теоретически мы так вот говорим, последний день нашей жизни. Но, друзья мои, сегодня последний день уходящего года. И в данном случае это уже не теория. Что ты не успел сделать за этот год? Может быть, как я уже сказал, у кого-то все-таки стоит попросить прощения. Ну, если хотя бы не у человека, то у Господа, потому что время для этого все-таки еще есть, пока не поздно. Здесь написано, апостол Павел говорит Тимофею, постарайся прийти до зимы. То есть, приложи усилия, это находится в твоих усилиях, в твоих руках, в твоей, так сказать, власти. Господь многое дает нам и говорит, это наша ответственность. Мы в глубине души думаем, что у нас еще есть воз времени и гора возможностей. Но все, что в наших возможностях, это вот это «постарайся». Завтра этих возможностей может уже не быть. На Фейсбуке один человек опубликовал сообщение о том, что есть три фразы, которые так трудно произнести нам друг другу. Я с ним согласился. И эти три фразы звучат «Я люблю тебя», «Прости меня», и «Я был неправ». Может быть, есть целый ряд людей, которым нужно было бы сказать эти фразы, пока еще этот год не прошел, а может быть, есть и другие фразы. Это фразы благодарности, это фразы о том, как мы скучаем по ком-то, это фразы о том, как хочется нам кого-то увидеть и подобные им. Все это, друзья, фразы, как я уже сказал, подчеркивающие наши отношения с людьми. Библия говорит, старайтесь иметь мир со всеми, если только возможно с вашей стороны. Давайте посмотрим на уходящий год. Если у нас действительно есть те, с кем мы надломили отношения, с кем есть какой-то надлом или надрез, еще не поздно все поправить. Можно выслать даже текстовое сообщение, поздравить с Новым годом и сказать одну из вот этих таких нужных, таких теплых и таких трудных для нас фраз. Итак, взаимоотношения с людьми очень важны, но еще важнее взаимоотношения с Господом. Здесь как бы Господь сам говорит с нами, и Он говорит, постарайся прийти до зимы. Как можно понять эти слова? Вы знаете, зима, она замерзает, все вокруг холодеет. Вот как сейчас, всего лишь минус один там, или минус два там, на дворе, и тем не менее нам уже холодно. Мы стремимся поскорее в помещение. Там, где будет вечность, будет плач и скрежет зубов. Так вот, зубами скрежещут там, где холодно. Вы скажете, так в аду ж не будет холодно, там будет огонь. На самом деле и тот, и другой образ верны. Говорится здесь о том, как там неприятно, как там неудобно, как там плохо в том месте, где не будет Бога. Господь говорит, я хочу быть с тобой, и поэтому постарайся до зимы, которая сковывает зубы, до зимы, которая скует и твое тело, то есть до твоей физической смерти, прийти ко мне. Постарайся сделать это как можно скорее. Я тебя жду, я стучу в твое сердце. Может быть, сегодня среди нас находится тот человек, для которого этот год закончится, и он еще не примиренный с Господом. Постарайся прийти до зимы своей жизни, говорит нам Господь через это место Писания. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы, как Тимофей, дорожили временем. Мы, правда, не знаем, как он поступил в данном случае, но мы знаем, что то же самое время, которое было у него, оно есть сегодня и у нас. Те же самые призывы и обязанности христианские, которые были у него, они есть сегодня и у нас. И та же самая награда, которая ожидала Тимофея, тогда, когда он придет в небеса, она ожидает и нас. Слава Господу за все. Аминь. Помолимся, друзья.